Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 19 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах, что происходит на информационных лентах. Обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить 7373948. Вы можете слушать нас в радиоэфире, можете смотреть ВКонтакте и Рутуб. По-прежнему все это работает. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это Россия в марте предоставила государственных кредитов почти на 82 миллиарда рублей. Говорят, что это сопоставимо с рекордом декабря 2021 года. То есть для месячных кредитов это довольно большая сумма. Чем это объяснить, поговорим. Первая тема, вторая тема. В России задумались над выпуском деталей для Боинга и Эрбаса. Тут такой довольно распространенный вопрос. А так можно? Но тут вопрос даже не в том смысле, что можно ли это юридически, а в том смысле, как можно выпустить детали, если, скорее всего, у тебя нет документации на эту деталь. Вторая тема, которую будем обсуждать, параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Вот давайте прямо сейчас посмотрим. Четырехбальные пробки. Яндекс предполагает, что так будет еще в течение часа, а потом будет два часа пробок шестибальных, и это на сегодня будет максимальным значением. Срочное сообщение. В эти минуты прогнозы от Международного валютного фонда по разным странам. Есть и прогноз на Российскую Федерацию, согласно этому докладу, который только что опубликован, МВФ ожидает, что в России годовая инфляция в 2022 году составит 21,3%. Напомню, на данный момент накопленная в годовом выражении инфляция уже рассчитывается примерно в 17 с чем-то процентов. Об этом совсем недавно говорили. В 2023 году по этому докладу, даже в 2023 году инфляция составит 14,3%. Напомню, это прогноз МВФ, только что опубликован. Как срочное сообщение, все эти цифры приходят на ленты информационных агентств. Срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости, заявление мэра Москвы Собянина. Он говорит, один из серьезных вызовов – проблема занятости. Мы видим волатильность на рынке труда, но критической ситуации нет, говорит Собянин, который совсем недавно заявил о том, что в ближайшее время в Москве могут появиться до 200 тысяч высвобожденных рабочих. Я специально посмотрел официальные цифры безработицы. На данный момент это намного меньше, чем 200 тысяч.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Россия тем временем в марте предоставила другим странам государственных кредитов почти на 82 миллиарда рублей. Сопоставляют это с рекордом декабря 2021 года. Тогда было выдано еще больше. Не намного, правда, но 82,1 миллиарда рублей. Это все официальные данные, данные федерального казначейства. Они опубликованы в январе-феврале 2022 года для сравнения, чтобы было понятно. Таких кредитов выдавали на 28,5 миллиардов рублей. В марте прошлого года 26,2 миллиарда. Теперь, напомню, 81,6. Петр Арефьев, доцент Департамента экономической теории в Финансовом университете при правительстве России. Петр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
То же самое. Скажите, чем объяснить вот эти рекорды по выделению государственных кредитов?
Но здесь я знаю то, что не разглашается информация, хотя скажем, Иран, он в январе этого года буквально передавал информацию, что порядка 5 миллиардов вот та кредитная линия, которая идет от России, должна пойти на строительство вот АЭС, которая ТЭЦ теплоэнергетическая, АЭС это Бушерская, возможно, тоже там второй-третий блок запускаем. Еще у них сейчас запускается ТЭЦ Сирик, и вот эта железная дорога, Гармсар, Инчебарун. Вот во всех этих проектах, насколько знаю, мы участвуем, так что это рабочие места для наших граждан, для российских.
Это кредиты, это возвратные кредиты?
Да, это перекрывать эти кредитные линии было бы сейчас, ну, все равно, что оставить наших людей без работы.
Теперь,
насколько они возвратны, то есть это другой вопрос, но у нас сейчас мощности недозагружены, поэтому если мы их вырубаем, отрубаем эти кредитные линии, тогда мы, получается, наших людей оставляем без работы. Если вот, ну, как вот эта информация верна, да, вот эта иранская, И вот мои догадки правильные, то, что наши не разглашают, куда они там направляют эти кредиты, но вот в этом случае, да, то есть надо все-таки действительно, то есть эти линии кредитные поддерживать. Вот, насколько они возвратные, ну, сложный вопрос. Вот сложный вопрос, и в особенности то, как мы эти кредиты списываем, когда они оказываются безвозвратными. Вот той же Анголе, то есть мы, я знаю, мы списали там, ну, миллиарды долларов, опять-таки, это алмазная страна. Вот, ежели, соответственно, возникают какие-то вопросы по возврату кредитов, то мировая практика, что там запускают, скажем, страны-кредиторы, там, компании на наиболее выгодных условиях, в условиях наибольшего благоприятствования, снижают для них таможенные пошлины. С тем же Ираном, насколько мне известно, вот владелец Ральф Рингер хотел, присутствовал на заседании торгово-промышленной палаты, и он хотел непосредственно туда поставлять обувь. Это вот 19-й год был, там ослабили как раз санкции против Ирана, но ему сказали, даже не думайте, там таможенные пошлины идут 60%.
Так, еще один...
Снижаются таможенные пошлины, соответственно, наши товары идут туда, финансовые потоки идут к нам, расширяют, создается добавленная стоимость, расширяется налогооблагаемая база, эти как миллиарды рублей возвращаются в бюджет. Вот, это один вопрос по Ирану. Второй, возможно, то есть вариант, вот то, что у нас сейчас, кстати, зависли вот эти кредиты с Беларуси на 8 миллиардов 300 миллионов долларов, насколько мне известно, они оцениваются, и мы их как-то рассрочку им даем, и можем им сейчас еще давать долги. Но это, опять-таки, военно-стратегический у нас союз, вот, и, ну, здесь мы не можем, как бы...
То есть это не совсем экономика, ситуации, это да. Больше политика?
Да, все-таки здесь политика идет тогда, вот если с Беларуси, то политика идет впереди экономики. Если с Ираном, у них опыт большой, кстати, по жизни в санкционном режиме, действительно, то есть как-то вот увеличивать, скажем так, товарооборот между Россией и Ираном, как-то там в рамках взаимовыгодного, подчеркну, обмена, и опять-таки могут нам какие-то, значит, еще вот... дать рекомендации по преодолению, значит, нашей как, экономикой того сложного пути, который мы, ну, той сложной ситуации, в которой мы сейчас находимся.
Смотрите, я еще хотел бы уточнить. Хотел бы уточнить просто, ведь все же слышат, и тут, судя по сообщениям наших слушателей, они слышат про миллиарды и автоматически даже не дослушают, что это рубли. А это вообще много, 82 миллиарда рублей в месяц?
Ну, вообще, много это вот у нас заморозили, 300 миллиардов долларов, вот это много.
Вот это именно, не рублей.
Да, 790 миллионов долларов, но я еще раз повторюсь, вот в том случае, ежели это те проекты, на которых работают наши люди, наши граждане, то это оправдано.
Хорошо.
Вот с Ираном это оправдано.
Давайте.
Если это как бы просто, то есть мы там опять Венесуэле куда-то в Африку еще куда-то отправляем, то это неоправданно. Но опять-таки сложно говорить об этом конкретно, пока вот нет информации, пока ее не рассекретили. То есть почему-то это у нас тайна за семью печатями. Да.
Давайте вот что. Слушатели, естественно, пишут о другом. Значит, если даешь деньги в долг за границу, то это можно прощать, а если так или иначе должны оказываться собственные граждане, то прощать это нельзя. Вот Артем, например, пишет. Отличная логика. Дать денег условному Ирану, чтобы он за наши же деньги что-нибудь купил или построил, а разве нельзя также начать, к примеру, массовое загородное жилищное строительство для граждан Российской Федерации? Тоже работой обеспечим.
Можно, да, кстати, у нас-то ипотека сейчас сельская по 3%, пожалуйста, бери, стройся.
То есть, по сути, это она и есть?
Ну, естественно, то, о чем пишут, да, вот до сих пор эта льготная ипотека, она сохраняется. Ну и, в принципе-то, если так посмотреть, вот строительную отрасль у нас неплохо поддерживает.
Спасибо,
можно самому строиться, можно, соответственно, вот это с девелоперами. Вот это вот, еще раз повторюсь, если мы там что-то списываем, то надо, по крайней мере, чтобы наш бизнес получал условия, наверное, наилучшего благоприятствования. Тогда мы за счет увеличения налогооблагаемой базы эти деньги вернем в бюджет.
Если
так списываем, то это безобразие.
Я понимаю, что это почти секретная история. Действительно так сейчас Минфин не раскрывает, как правило, кому раздаются деньги. Но все-таки, есть какая-то статистика по поводу того, насколько такие деньги возвращаются? То есть доля невозвратных кредитов, которые не в плановом, а вот во внеплановом порядке их планировали вернуть назад, но назад не получают. Есть такая статистика?
Ну, у нас же вообще, в принципе, вот у Советского Союза, если так разобраться, был положительный баланс-то. То есть, ну, в принципе, мы, Советы были должны меньше, чем Советам были должны. Да, там были должны третьи страны и все прочее. И говорили о том, что это невозвратные кредиты. Но, сколько мне известно, значит, почти списывались, там продавались эти кредиты за копейки Касьяновым Михаилом, вот нашим тогдашним премьер-министром. И потом выбивались до копейки вот, в этим компаниям, поэтому он 2% получал за это.
А, то есть вот это
же,
вот...
Это же не легенда, поэтому то, такая логика, что вот, дали там безвозвратный кредит, ну хорошо, то есть у Анголы там денег нет, алмазы есть, ну верните алмазами, там в принципе обработаем, продадим, то есть ну в чем вопрос?
Уверенность граждан в том, что вот эти государственные кредиты никто потом не возвращает, она основана, в общем, не очень на правдивой информации, обычно возвращают.
Но даже когда нет возможности, вот как Польша списывала долги, почему там сейчас вот это, все отдано, в общем-то, не резидентам, да, на откуп, по большому счету, в стране. Но люди имеют работу, да. Зашли компании там, они зашли в Польшу, в принципе, то есть дали это работу полякам там при списании, да, долгов. То этот, дали наибольшее благоприятствование, соответственно, бизнесу тех стран, которым, соответственно, Польша была должна. То есть все, заходят компании, то есть они, соответственно, то есть там размещают свой бизнес, вот, и продают свою продукцию, товары идут, соответственно, в те страны, финансовые потоки идут в нашу страну, вот, выручка увеличивается, прибыль увеличивается, то есть с нее платятся налоги, все возвращается.
Вернуть что-то всегда можно, я понял, спасибо, Петр
всегда
Арефьев.
Можно при любых условиях, просто нужно этим заниматься. Хорошо, спасибо огромное.
Спасибо. Петр Арефьев, доцент Департамента экономической теории в финансовом университете при правительстве России. За кредит нам лояльность возвращается, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но вот из слов Петра Арефьева получается, не только лояльность возвращается за эти кредиты. Льготная ипотека — это все-таки реальные платежи, пишет Артем. Я не хочу платить вообще, чем я хуже Беларуси, если им можно, почему мне нельзя? Вам нужно понять, что Беларусь может платить чем-то другим. Чем другим можете платить вы? Разберитесь, может быть, тогда ваши предложения и начнут рассматривать. Алексей Морозов тоже недоволен инвестированием в Белоруссию, пишет, где сладкая сказка о порядочности и трудолюбии белорусов. Выходит, чудеса экономики Белоруссии за нас, наш казенный счет. Выходит, что эту историю надо просто изучать, прежде чем делать выводы. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Все-таки, смотрите, все требуют, чтобы населению списали все долги. Вот и Алексей пишет, пусть с Анголы трясут, а у нас не лучшие сейчас времена. Кто-то вам рассказал, что с Анголы все долги списали? Ну, вы так говорите, что вот с Анголы, мол, пусть трясут, а наоборот получается, сейчас с Анголы списывают, а с нас трясут. Вот с этим надо как-то разобраться. Вы абсолютно уверены? Вот Петр Арефьев только что объяснял, что вряд ли это так на самом деле. Россия в марте предоставила другим странам государственных кредитов почти на 82 миллиарда рублей. Как правило, не раскрываются получатели таких займов. Это коммерческая тайна. Эксперты, опрошенные РБК, предполагают, что эти деньги идут в Иран или Белоруссию.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А вот тут уже началось. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, вот представьте себе ситуацию. Вот у вас есть датчик, да, где-нибудь? Вот Саня пишет нам, спешите ипотеку. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, смотрите, как это делается. Вы должны предоставить свою дачу для ПВО. Если вы предоставите, если вам удастся договориться, тогда вам спишут долги. Готовы? Ну, работайте в этом направлении. Это предположение от Григория из Санкт-Петербурга. А 993-й говорит, граждане, ну вы учите экономику, и тогда все станет ясно, и вопросов не будет. Следующая тема для обсуждения. Минпромторг Российской Федерации рассказывает над проработкой вопроса о выпуске деталей для Боингов и Эрбасов. Ведомство, как пишут СМИ, попросило авиаперевозчиков и сервисные компании предоставить данные по номенклатуре и количеству требуемых запчастей. Цитирует письмо замглавы ведомства Бочарова заместителю министра транспорта Игорю Чалику. Запрашиваемые сведения нужны, чтобы оценить, возможно ли в России производить детали для своевременного ремонта иностранных самолетов Boeing и Airbus, оставшихся в стране, и целесообразно ли это. По каждой детали авиакомпании требует предоставить спецификацию с указанием типа воздушного судна, условий его эксплуатации. Просит приложить не менее 5 оригинальных деталей для 3D-сканирования, исследования состава материала и определение свойств изделия. Пишут об этом «Известия». Бочаров подчеркивает, что сейчас российские предприятия не занимаются разработкой и производством иностранных самолетов, поэтому возможности для ремонта лайнеров ограничены. Получается, что если взять 5 оригинальных деталей, 3D-сканировать их, исследовать состав материала, определить состав изделия, то возможности для ремонта лайнеров расширятся. Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама». Он генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации и кандидат технических наук. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу этой идеи Минпромторга?
Вы знаете, я, как говорится, двумя руками за. Одно дело, когда мы будем действительно получать оригинальные, как вы сказали, да, допустим, запасные части, это хорошо, безусловно. Но когда санкционные возможности нас, в общем-то, отстраняют от цивилизации, это я мягко выразился, да, то, пожалуйста, давайте думать о себе и сами. А то, что кто-то может сказать, что мы поступаем вроде как, ну, технологически, технически неправильно, поскольку нет определенных документов, там, расчетов, нет испытательных моментов, да, мы это проведем. Почему? Потому что без этого никто ни одной детали не поставит на работающую технику,
погодите,
да, особенно на самолет.
Погодите, Владимир Александрович, то есть, итак, я все-таки возвращаюсь к материалу «Известий». Мы берем оригинальную деталь, 3D-сканируем ее, исследуем состав материала, определяем свойства изделия и начинаем ее делать. Потом, вы говорите, начинаем ее проверять, разрабатываем.
Потом надо обязательно будет испытать ее. А как? У нас есть стенды, во-первых, мы же знаем технические параметры и статистику ее нагрузок там. Мы знаем аналогию, как правило, этих же деталей. У нас самолетостроение, в принципе, основано одинаково на физике, на сопромате, на термехе, да, на математике, в конце концов, одной. То есть нет американской математики, европейской математики или русской математики. Понимаете, в чем дело? Поэтому идеология у нас, это известно.
Но, подождите, я понимаю, но обычно ведь как говорят, тут движение от идеи к готовой детали. Обратного движения можешь не получить правильного.
Кто вам сказал? Давайте разговаривать следующим образом. Историю хотите вспомнить?
Давайте
с вами. Когда Б-29 у нас попал после Северной Кореи, с Южной Кореей война была в 50-х годах, да, начало, попал к нам. И когда было доложено Сталину о том, что этот самолет сегодня является, в общем-то, перспективным для того, чтобы заменить нашу авиационную технику, которая была в Великой Отечественной войне, он спросил, сколько надо сделать по времени, например, такую же машину. Где-то Туполев, там еще Илюшин, ему, в общем-то, так ответили достаточно уклончиво, что ну несколько лет надо будет работать, исследовать и производить, вот как вы сказали, от чертежа к модели, от модели уже к деталям, которые действительно будут собираться в комплекс и получится самолет. А он говорит, тогда так делаем, мне нужен этот самолет типа через 2 года и все. Вот вам время, год разобрать самолет, год его сделать, облетать и доложить.
То есть это уже на практике было?
Да, скопировали полностью один к одному. Даже шутка была такая. Туполев это писал об этом, говорил, что в самолете в этом находился фотоаппарат. Может быть, он находился по штатному расписанию, а может быть, кто-то из экипажа
скопировали
брал
его.
Да, так скопировали даже его на Ленинградском оптико-механическом заводе. Выпускали его типа Феда нашего. Помните, такие
да-да
были фотоаппараты пленочные. Так вот, даже на самолет поставили и эту копию полностью, поскольку товарищ Сталин сказал скопировать от и до.
Понял.
Да, получилось, были проблемы, знаете какие? В метрических измерениях мы работали в метрах, ну, система Си сейчас называется.
Владимир Александрович, это понятно, да, что это уже какие-то технические подробности, но все-таки даже вы сказали, что даже тогда, даже с учетом того, что лично Сталин лично приказал, это длилось 2 года, тут надо это делать быстрее. Разве нет?
Когда, это же весь самолет, вы представляете, это комплекс. Это комплекс
новой
машины. А тут о детали мы говорим. Это дается право, вот я думаю, что так. Если поставят такую принципиальную задачу, нашей промышленности, да, то есть политическое решение будет принято, значит, ну, максимум 3 месяца и месяц еще на исследование этого агрегата или этого, значит, этого, ну, этой машины, которую
хорошо
будут ставить дополнительно.
Вы заслуженный военный летчик, и, очевидно, раз вы так говорите, вы говорите, что и я после этого в этот самолет сяду и полечу. Просто тут слушатели пишут, короче, на самолетах в России после этого лучше не летать.
Да, ну, это, знаете, немножечко так. Может, вообще не летать, потому что риск действительно использовать транспортные средства достаточно высок.
Это
но
правда.
Надо запомнить, что у нас в автомобильном процессе, когда мы с вами едем по дороге, аварийность в разы превышает аварийность статистических данных в авиации.
Ну да, это известная история. Я понял, спасибо. Владимир Попов, заместитель главного редактора в журнале «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик и кандидат технических наук. Много сообщений, гладко было на бумаге, но забыли про овраги, 2-3 месяца легко могут стать годом и больше. Это Виталий. Денис рассказывает, ребят, не надо писать много раз одно и то же сообщение. Я вас умоляю. Денис, деталь детали рознь. Сливную пробку сделать несложно, а вот коленвал уже надо знать, какой металл, закалка и так далее. Напомню, это на уровне входа. Исследование состава материала. А как же на машинах ставят аналоги тогда, что не ездит Ярослав тем, кто говорит, лучше теперь не летать? Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что лучше тогда, тут важная такая деталь, а то возьмешь ручку от двери самолета, начнешь копировать, потом забудешь, что делаешь, и в итоге сделаешь курок для автомата Калашникова. Ну вот тут путаницы, чтобы не было. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я думаю, все немножко по-другому будет. Ну, просто нужен список номенклатуры деталей, на которые, например, Airbus просит «Титан» у нас, чтобы мы им поставляли. Вот ему будет предъявлен некий список. Ребят, мы вам «Титан», а вы нам за это вот эти детали. А уж как вы будете их поставлять? Ну, сами объясняйте с вашим правительством.
Я так, думаю, подождите, вы не предполагаете варианта, при котором он возьмет и не будет просить «Титан»?
Ну, а где он его возьмет?
Это его проблема.
Я понимаю, можно и как бы это его проблема, да, самолеты он не будет делать.
Он будет делать самолеты, «Титан» есть в других местах, это тоже известно.
В каких других? Если 70% рынка это наш «Титан».
Напомню, 30% еще осталось. Ну хорошо, нет так нет. 7373948. Алексей Морозов. Японцы в свое время ведь копировали американские машины, теперь китайцы этим занимаются, и ничего невозможного нет. Мартин пишет нам, что вот эта история про Сталина, 3 дня тогда копировали, история известна. Действительно известная история, никто не спорит. Миша пишет, не знаю как сейчас, но в советское время только дядь Саша или какой-нибудь фрезеровщик на глаз мог определить, какой материал надо использовать, уровень сложности детали, а уж нынешнее технологическое время это совсем несложно. Вот, видимо, совсем скоро мы узнаем, насколько это действительно несложно. Григорий из Санкт-Петербурга, если мы этот «Титан» поставляем, значит, мы уже знаем, из какого материала детали. Ну, может быть, не все детали из «Титана», так я на всякий случай. Борис говорит, зачем клепать запчасти к старью? Надо свои заводы строить и воссоздавать собственное самолетостроение. Борис, уже неоднократно говорили, что вполне возможно, каждая запчасть такого будущего собственного самолета, учитывая, что покупателей-то на него, кроме вас, у вас нет, будет вам, в общем, довольно золотой. Может быть, действительно клепать запчасти к старью будет правильнее. 7373948. Нет, не получается. Тогда попробуем с вами. Слушаем. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте.
Давайте.
А
полминуты
только.
А вот
вы сказали технические подробности, а как раз в этом может быть оказаться основная проблема, то есть разные системы измерений. Почему? Потому что это мало того, что разные системы измерений, еще и системы производства. Например, винты на токарных станках у американцев тоже дюймовые, а у нас миллиметровые. И нарезать винт точно на, грубо говоря, на метрическом станке дюймовые, это сложно.
Никто не спорит, точно. Но вообще, между нами говоря, сложно делать запчасти к другому, чужому самолету, в принципе.
Потому что, когда самолет сделали, вот то, что пример американский, там Дуглас Ли-2, по-моему, перевели. Там перевели все в метрические системы измерения, весь самолет.
И еще с этим могут быть проблемы. Егор пишет, анализируя статью, вывод такой. Во-первых, речь пока идет вообще только о расходниках. Причем сертификация займет 2 года. Все это будет дорого, потому что штучно. Пока все-таки разбор с других самолетов будет практиковаться, пишет Егор. А кто-то из наших спикеров здесь в эфире уже как раз об этом каннибализме говорил. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 19 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, за картой московских пробок и продолжаем обсуждать главные темы этого дня. Прямой эфир. Вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм писать, можете звонить. 7373948, если кто еще не выучил наизусть этот номер. Не забывайте, вы можете слушать нас по радио, вы можете смотреть на нас в интернете, на ВКонтакте и на Рутубе. Не забывайте об этом, все это работает. Много сообщений по предыдущим темам. Не будет у нас авиации, инженеры работают за копейки, производств нет, технологий нет, знаний нет, копируем, не понимая, что делаем. Школа мертва, работать в авиации стимула нет. 449-й. Надо просто сплотиться и перестать критиковать. 993-й. Ярослав предполагает, что будут завозить запчасти в виде заготовок, потом дорабатывать здесь. А Борис продолжает настаивать, если делать по 10 машин в год, как сейчас Армату, то будет каждый самолет золотым. Ну или Су-57. Надо серийное производство наладить, а покупатели найдутся, пока есть капитализм. Но это вот Борис предполагает, потому что капитализм военный, он там особенно устроен. Две темы будем обсуждать. Россияне рассказали об отношении к уходу международных брендов. Это первая тема для обсуждения. Вторая тема. Россияне выбрали города России для отдыха на майские праздники. Одним из городов оказалась Москва, и тут возникает вопрос о тем, кто в Москве, куда ехать. Ну, если Москва самый популярный для путешествий. Первая тема. Эти путешествия через 10 минут, сейчас про бренды.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ирина Башкирова к нам присоединяется. Она генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры» и кандидат философских наук. Ирина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я предлагаю поговорить о результатах опроса, проведенного Банком Открытия, согласно которому 35% граждан Российской Федерации, в данном случае опрошенных, говорят, что легко наша страна сумеет заместить иностранные товары и сервисы отечественными. 21% относятся к уходу международных компаний из России отрицательно и считают это неоправданным политическим решением. Вспоминают про Adidas, Apple, IKEA, Procter & Gamble, Nestle. 13% говорят, что вообще не ощутят ухода каких-то брендов. Как эти все цифры наше общество характеризуют?
Ну, во-первых, я еще хочу сразу сделать как социолог одно замечание. В сумме эти цифры должны были составлять 100%. Где-то у вас утеряно 30%. Когда даете цифры, проверяйте. Значит, 30%, очевидно, затруднились ответить.
Именно так, могу. Да.
Наверное, да? Ну вот, ну, значит, смотрите, чтобы это как бы вот обсудить, надо выявить те факторы, да, которые на это влияют. Ну, понятно, что главный фактор здесь тот, что некоторые, не все бренды ушли с рынка. Вот второй фактор, он очень важный, который мы должны рассмотреть, это покупательная способность населения или материальное благосостояние людей. Могут ли они вообще эти бренды покупать, даже если бы они очень хотели их купить. И другое отношение вообще к самим брендам, к моде, да. Вот, значит, давайте рассмотрим первый фактор. Ну, надо сказать, что у нас очень трудно приводить сейчас какие-то данные статистические про высшие, там, средние, нижние классы, потому что они все время меняются, но я как бы постараюсь. Вот та цифра, в частности, значит, на которую ссылался Путин, да, это были данные по Всемирного банка, по их показателям, там было сказано, что где-то 70% средний класс составляет, но это, конечно, я не соглашусь лично с этой цифрой, он значительно меньше. В эту категорию у нас входили люди только потому, что им бесплатно раздали квартиры, которые были у них раньше. Потому что наш средний класс резко отличается от не нашего среднего класса. Но все равно, значит, мы смотрим на эту цифру или на какие-нибудь другие, мы хотим сказать, что таких людей, у которых есть такие деньги, чтобы спокойно, достаточно часто позволять себе покупать эти бренды, очень немного. Сюда относятся люди, те люди, которые относятся к так называемому высшему классу. Да? Это люди с очень высоким уровнем дохода. Это, конечно, должно быть, ну, значительно больше даже 100 тысяч, если мы говорим о реально о высокой моде, о дизайнерских работах, там, где каждая там вещь может стоить несколько тысяч долларов или евро.
Ну, да? Елена Ивановна, подождите, ну тут же все-таки IKEA, Nestle, Coca-Cola,
да,
Макдональдс.
Да, 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 нет, я поэтому я хочу к этому спуститься. Я вот и хочу сказать, что здесь, в принципе, такая небольшая доля людей, которые ориентированы на супердорогие бренды, что даже не стоит их обсуждать. ну, там где-то 10-15%, тем более они отовариваются не в Москве, не в России, а за рубежом. Мы их, о них не говорим, да. Теперь мы спускаемся как бы на другой уровень. Мы, скорее всего, то, что вы упомянули, это называется масс-маркет. Да, это такие, ну, средние бренды, это те, которые не стоят уж прям так безумно дорого, да, вот, значит, и ушли в основном, ну, такие марки, как там, ну, по одежде, Zara, H&M, Bershka, там, Pull&Bear, да. Да, они реально ушли. Ушла у IKEA. Ну, как мы с вами знаем хорошо, по IKEA, по некоторым другим магазинам они не ушли, они приостановили свою торговлю, во-первых. И я думаю, что к маю месяцу, после завершения этого специальной операции на Украине, я думаю, что часть марок вернется. Тем более там IKEA, вообще ничего страшного нет. Обе вернулась, есть Leroy Merlin, там Hof и так далее. Тут вообще, мне кажется, народ это может не заметить, потому что разницы колоссальной нету, да? Вот, теперь мы смотрим, ну вот на одежде я хочу вам сказать такой пример, потому что одежду все-таки часто и молодежь покупает, да, вот этот, допустим, масс-маркет западный ушел. Так, ну у нас остался русский масс-маркет, уже сейчас есть это замещение, да, ну это да, такие довольно известные марки, там Love Republic, Zarina, Sella, там Be Free, да, они принадлежат торговому дому Melon Fashion Group. Да? И они себе существовали и продолжают, и будут еще более успешно существовать.
Вот и, как мы и как мы предполагаем, шьют они примерно на тех же фабриках?
Ну, такие же, как и были вот эти масс-маркеты иностранные. Вот это Zara, H&M и так далее. Да? Вот. Но по качеству тоже сейчас даже трудно сравнивать. Сейчас, по-моему, они уже все сравнялись, и там не поймешь. Да? Более того, существует довольно много марок, которые... они как российских, да, которые прятали свое название, специально давали название марок, там, например, Остин, да, это он принадлежит Спортмастер, это вообще российская марка, там, Демикс, Торнео, пойди догадайся, что это российские, они тоже существуют вполне успешно, да. Вот, поэтому я лично не вижу здесь вообще никакой проблемы, тогда... я просто вижу то, что вот это будет, конечно, увеличиваться, особенно в городах, в республиках, там, конечно, будут появляться новые марки, собственные такие, республиканские, и это тоже очень хорошо, и там тоже есть свои хорошие мастера, или они будут там какие-то контракты иметь. Там с центральными, с московскими, скажем, там производителями. Здесь вообще никакой проблемы я не вижу. Я хочу вам сказать, что есть еще один такой момент, иногда он не учитывается. А я точно знаю, что он существует такой феномен, что некоторая часть населения, ну, не могу сказать, что она очень большая, уже перестала ориентироваться на эту моду, на эти бренды. Это все было в 90-е годы. Я прекрасно помню, это вся одежда, часы, да, мы все это носили. И это был признак вообще престижа человека, как типа вот те пресловутые бордовые пиджаки, да? Очень многое количество людей, особенно старшего возраста, ну, я скажу, даже среднего возраста, они вообще уже перестали обращать внимание на эти марки.
Главное, чтобы был товар, да.
Никакой нет. Вот я вам говорю, если вы сравните даже этот масс-маркет там иностранный и наш, ну, не разберете вы по качеству. Понимаете, нельзя так сказать, что вот эти вот наши там хуже, а те лучше. Все это примерно в одной, так сказать, группе и ценовой, и качественной.
Понял, спасибо.
Вот, и поэтому эту часть, конечно, это не будет вообще волновать. Как, например, уже давным-давно происходит в Америке, когда вот приезжаешь и спрашиваешь, что тут у вас модно, какие марки. Они очень удивляются, говорят, а что, что вы носите? Они говорят, да мы носим то, что нам нравится.
Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры» и кандидат философских наук. Раз уж она настаивала на 100%, тогда я еще раз подведу эти цифры. 59% в целом положительно относятся к уходу российского рынка известных международных компаний. 35% говорят, Россия легко заместит товары, 24% говорят, вообще этими брендами не пользовался. 21% говорят, неоправданное политическое решение, 20% говорят, что не будет хватать товаров и сервисов ушедших компаний. То есть, итак, хорошо или более-менее спокойно 59%, ну, уходит и уходит. 41% плохо или более-менее равнодушно. Вот такое разделение общества. Не все верят. Виталий говорит, есть ощущение, что сограждане что-то умалчивают или недоговаривают, что-то темнят. Если мы вспоминаем, например, закрытие IKEA, то увидим, что в день закрытия магазина, рабочий день, очереди были на 2 или 3 часа. Это правда так, и об этом тоже приходится говорить. Декатлон вроде уходит, Лофт МСК говорит. Я бы добавил про обе, там до сих пор непонятно, будет работать или нет. Насколько я помню, они уже заявили о желании продать российский бизнес. Но и про IKEA тоже не очень все понятно, и Алексей Морозов пишет, откуда эта уверенность об окончании спецоперации именно в мае. Неясно, про IKEA сегодня были сообщения о том, что якобы они продлевают вот этот простой своих работников чуть ли не до конца лета. 7373948. Итак, 60 на 40, если грубо говорить. Нет ли в этом какого-то шапкозакидательства? И дело даже не о брендах, о которых говорила Елена Башкирова. Это определенный объем одежды определенного качества или продуктов. Или мебели определенного качества. Не обязательно бренд. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, тут проблема не в том, что уходит. Действительно, много было, выбор был большой. А самое главное, цена. Даже взять вот ту же Зару в Испании, и у нас там цена в полтора раза отличается. И, соответственно, если конкуренции не будет, то цены на наши или там другие, или китайские, кто придет, там Турция, Иран, цены также подрастут. И выбор будет, но купить будет практически нереально.
Понятно. То есть но вас таких 40%, 60% так не думают. Понимаете, в чем проблема?
Ну, 60% у них есть одежда.
Просто у них есть одежда. Хорошо. Григорий из Санкт-Петербурга вспоминает про момент. Штука важная, а Хенкель уходит, а не момент дела, и как быть теперь без него, не понимая. Ярослав говорит, IKEA раскрученный бренд, часть того же самого можно купить в Хофе или Леруа Мерлен по другим названиям, гораздо дешевле, тоже с одеждой. Ярослав, я бы хотел, я буду очень признателен, если вы покажете мне хоть что-нибудь из того, что из IKEA то же самое продается в Хофе или Леруа Мерлене, гораздо дешевле, как вы написали, тоже садишь. Интересно было бы посмотреть, просто я изучал этот вопрос. Челноки вернутся и привезут, уверен, Денис Сотый, он, видимо, из этих 60%. Рафаэль, интересно, как производство в России относится к уходу сервисных компаний и невозможности купить запчасти для оборудования? Виталий говорит, что в Хофе как раз вот, если уж мы пытаемся что-то найти из ушедшей IKEA, там же нет фрикаделек с горошком. И действительно так, и с этим совершенно невозможно спорить. Я одежду всегда в Турции покупаю, у нас только обувь, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ярослав тут же говорит, стеллаж садовый в IKEA, 2500, тот же самый 600 в Леруа покупал в прошлом году. Это что за стеллаж садовый? Давайте тогда уже и фотографию. Продолжаем обсуждение. 7373948. Да, прошу.
Алло, добрый день. Я всегда вообще недоволен, когда кто-то уходит. Да, пусть лучше будет больше выбора, соответственно, больше конкуренции и ниже цены. Вот я так считаю. Вот, то есть никогда конкуренция никому, скажем, сильно не вредила.
Но вот смотрите, тогда давайте про конкуренцию и поговорим с вами. Значит, получается, что вас 40%, которые так думают, а 60% говорят, да ничего страшного, ну не будет конкуренции, куплю что-нибудь другое.
Ну это как бы при разговоре просто так вот болтнули, типа, а, ну пусть уходят. Я тоже, в принципе, вот так могу сказать.
Да пусть, да, и действительно.
Не помрем. Не помрем, выживем там, будем в лаптях ходить. Ничего, в лаптях тоже можно жить. Тем более наши фирмы неплохую одежду шьют. Да,
что-то я не припоминаю, где можно лапти купить. Я понял, хорошо. 7373. Он Адм-студию вообще всю мебель в квартиру и на дачу купил только в Хофф и говорит, отличная мебель. Тоже, кстати, есть такие взгляды. Но вот я, например, слышал другие отзывы. Впрочем, это про любой бренд можно говорить насчет отзывов. Ну и про цены, кстати, сказать тоже. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за эфир. Ну, так получилось, что, наверное, с чего возраста, я помню, 80-е. Если уж тогда мы все покупали, у нас говорили, что нет ничего, но у всех все было, и джинсы, и так далее. Джинсы — это просто притча во языцах, потому что их не продавали, но у всех они были. Вот. А современными технологиями...
Джинсы были очень дорогие.
Но тем не менее они были. Если цель есть, то
мы хотим, чтобы они опять были очень дорогие. Я понял, хорошо. Ведь мы же уже пережили такой этап, когда джинсы были дико дорогие. Хорошо, лапти можно купить на Арбате за десяточку. Игорь нам рассказывает... Игорь рассказывает, где на Арбате, а Денис сотый за десяточку. За сколько? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот все вот эти большие бренды, они там, конечно, намного больше маркетинга, чем производства. И на самом деле они просто занимают нишу, которую... ну, как естественная монополия. То есть, как бы всем известно, Леруа Мерлен. Хотя качество там и производство там никакого, не качество, это 100%. Если она уйдет, то займет ее кто-то нишу, не будет проблем большой.
Подождите. А вот все-таки, когда вы говорите, ну вот она уйдет, и не будет никакой проблемы. На чем основана ваша вот эта вот уверенность? Пример приведите.
Нет, все, что продают в Леруа Мерлен, продают везде. Это единственное, что находится в одном месте. Это, говорю, больше маркетинговый ход. Мало того, их магазинов много. Они занимают нишу, являются такой...
Еще раз, на чем основана ваша уверенность?
Я вот работаю на стройке. Я чуть не каждый день заезжаю либо в Леруа Мерлен, либо на рынок. На рынке, на строительном, там единственная проблема, там все за наличку, но качество там лучше. Намного лучше.
Подождите, вы сейчас мало меня того, совсем запутали. Мало того, что там ничего не делают, там все то же самое, только дороже, но качество там лучше. Я понял, хорошо. 25 рублей были джинсы при зарплате от 150, рассказывает Денис Сотый. Интересно тогда, почему у меня джинсы были за 100 рублей? Ну, потому что за 25 было невозможно их купить. Ну, впрочем, годы были разные. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вот насчет джинсов, Олег, Москва. Джинсы, помню, даже в 78-м году 200 стоили, не только 100.
Потому что у вас были совсем модные. У меня были не такие модные, поэтому за соточку дешевенькие, да. Вот при этом, да, Денис говорит, 25. Вот вам Андрей рассказывает. Совсем хорошие Levi's типа 250 стоили, так что не надо. Зарплата действительно была 150. Такое было. Опять споры про Советский Союз. В 12 веке ничего этого не было. Индийские за 70. Олег Измайлов, правильно. Индийские 70. Мои были чуть получше, индийские за соточку, Райфл говорит, стоили 150. Россия 30 лет кооперировалась, и к чему это привело, пишет 627-й. Дмитрий говорит, у меня дома шкафы из Икеи, нигде не видел такие же, даже система открывания дверей другая. Райфл Юрий брал за 100, Адам за 180, а Денис Сотый вообще взял дорогую джинсовую куртку за 200 рублей.
Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Не знаю, говорит, смогут ли наши скопировать мебель из Икеи, это Борис 972-й, но вот хрустальных сервизов теперь будет в достатке. Мебель из Икеи не надо будет копировать, наши же много что в Икее наши делали уже и так. По их заказам. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь, куда ехать отдыхать на майские праздники? Совсем коротко, и тут вопрос на самом деле серьезный. Дело в том, что One Two Trip есть такой сервис, он подсчитал и выяснилось, что граждане России предпочитают никуда не ехать, ну, далеко, на майские праздники, а выбирают для отдыха Москву или Санкт-Петербург. Так как мы с вами разговариваем в Москве, возникает, что в Санкт-Петербург только ехать. В общем, мы там бывали. Антон Семенов, генеральный директор журнала «Отдых в России». Антон Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Я вот из этого прямо, ну, реально. Итак, самые популярные направления Москва и Санкт-Петербург, а мы уже тут. Куда ехать на майские праздники?
Ну, вы знаете, совсем недавно, буквально несколько дней назад, закончилась большая программа кэшбэка туристического. Вот, кто не в курсе, поясню, значит, государство возвращало 20% от стоимости тура вот как раз в этот весенний период до даже один месяц лета, до конца июня. Если вы покупали тур или бронировали гостиницу, то вам возвращалось до 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Так вот, значит, за период нескольких месяцев россияне приобрели туров на 44 миллиарда рублей. Представить, какая цифра, значит, 2,5 миллиона человек почти приобрели туры. В Ростуризме подвели итоги вот этой акции и определили регионы, куда больше всего приобрели туров, поездок, и по ним можно, собственно говоря, и определить вот этот круг, да, который на сегодняшний день для людей были наиболее интересны и популярны. Значит, я вам приведу, значит, прямо вот по, там, с первой строчки, да, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Москва, Татарстан, Крым, Ставрополье, Кавказские минеральные воды, Пермский край, Ярославская область, Калининград, Нижний Новгород, Нижегородская область, Башкирия и Владимирская область. Это вот, скажем так, топ-15 регионов, куда больше всего купили туров, там забронировали гостиницы и так далее.
То есть вот. И из Москвы, получается, все-таки Питер и Сочи, и никуда не денешься?
То есть, смотрите, из Москвы, мы же знаем с вами, да, есть небольшие расстояния, это Золотое кольцо, там Ярославль, Кострома, Иваново, да, кто там может там сесть на машину, либо там на поезде доехать, либо с экскурсией на автобусе. Вот, это ближний, скажем так, радиус, там где-то там 200 там, километров. Рязань, Калуга, это вот все Тула. Тверь, это вот все города, которые можно доехать на своем автомобиле спокойно, там, на день, два, три, вы всегда найдете, что там заняться.
На данный момент, секунду, просто да. У нас немного времени, поэтому я сразу буду уточнять. И на данный момент, когда мы говорим об этих городах, мы понимаем, что я смогу там взять номер в гостинице.
Надо смотреть, потому что к майским праздникам, чем ближе к майским праздникам, тем номеров будет все меньше и меньше. А, соответственно, цена их будет расти, потому что многие отели имеют вот это вот динамическое ценообразование, то есть чем больше спрос, тем выше цена. То есть именно сейчас вы еще можете успеть на майские праздники забронировать себе номер. Не надо туда уже откладывать там к самим праздникам, там просто может уже их не быть, их могут просто разобрать. Вот. А кому интересен активный отдых, тогда вам надо уже дальше куда-то двигаться, это на самолете, либо на поезде, это может быть там и те же самые Минводы, и прогулки, и горы, и в Калининград можете слетать, в Башкирии этнотуризм очень сейчас активно развивается, та же самая Самарская область, очень красивые места, там и заповедники, и Волга, и яхты, и все. Все, что хотите.
Но это все-таки
выбор,
такие...
на, сам... выбор на самом деле очень большой, очень большой.
Спасибо.
Главное определиться, да, вот с видом отдыха, вот что бы хотелось.
Времени немного осталось. Антон Семенов, генеральный директор журнала «Отдых в России», был с нами на прямой связи. Брэнгвин рассказывает, что железнодорожных билетов на фирменные поезда в Сочи и Крым до 4 июля практически нет. Только дополнительные поезда и плацкарт, а ехать полторы суток, это Брэнгвин жалуется. Ну, так не обязательно фирменные. Пожалуйста, Григорий говорит, езжайте в Минск, там хорошо. Есть люди, которые собираются, это правда. Рим III, маэстро бы сказал, зачем нам Тула, давайте в Италию. Италия это хотя бы красиво. Просто сейчас время другое. Сейчас бы маэстро сказал и про Тулу. Это уже заезженные места, ничего нового для Андрея 792-го. Белорус поедет тоже в Белоруссию. Любимую тещеньку, говорит, навещу. Андрей рассказывает, что для него это Сочи и Питер. Я вам обращаю ваше внимание, что во всяких опросах там есть четвертое место. Казань. Многие люди, которые там уже были, говорят, оно того стоит. Андрей, правда, 874-й собирается ехать под Талдом на дачу. Шашлык, пиво, водка, красота, алкоголь – это страшная вещь. Минздрав предупреждает, это опасно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Вот из 10 пар, 40 плюс у меня вот, одноклассники, знакомые, скажу вам, только одни едут с ребенком. На своей машине мне предлагали, отказался, потому что покупаться не хочу. Остальные классика, будет дача у всех.
А почему?
Вот
некуда?
Ну, видимо, либо ждут совсем прям лето, либо еще поджимают скобы финансы.
Я понял, спасибо. Минск, все-таки Минск. Виталий, еще раз мы говорили, российские направления, но пришли к выводу, что Минск для нас главное российское направление. В данном случае, в кавычках, мы совершенно не претендуем на территории соседнего государства. Минск и вправду красив, пишет Виталий. Мирские и Несвежские замки, пожалуйста, да и в Гродно круто. Про Гродно я, кстати, соглашусь, про замки даже спорить нет никакого смысла. В Петербурге плохая погода на майские праздники. Это Григорий из Санкт-Петербурга, который едет в Калининград. Он говорит, такая интересная история, ну, видимо, до этого бронировал. Отель участвует в программе кэшбэк, но номер, который Григорию понадобился, в этой программе не участвовал. В кэшбэке участвовали только двухместные номера и номера для новобрачных. Для Григория номер для новобрачных не нужен. Далее новости.